the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 180-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное выступление на этой сессии прозвучат в исполнении мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любые воспроизведения, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Дитер Ф. Ухдорф, second counselor.
Ведущий этой сессии Дитер Ф. Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви. Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы особенно рады приветствовать тех членов и друзей Церкви, кто присутствует здесь в конференц-центре и смотрит трансляцию конференции в разных уголках мира. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны за присутствие на конференции представителей высшей власти Церкви и генеральных президентств вспомогательных организаций. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Ричард Эллиот и Эндрю Энсворт. Хор открыл эту сессию гимном «Сладостен труд». А теперь любезно исполни для нас гимн «Дети Божьи, поспешим». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Йошихико Кикучи, член Кворума 70.
Holy Heavenly Father, наш Святой Небесный Отец. Мы выражаем нашу любовь к Тебе. Мы любим Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Мы выражаем нашу большую благодарность за президента Томаса С. Монсона, за его жизнь. Пожалуйста, благослови и поддержи его во время этой генеральной конференции и в ближайшие многочисленные годы. Мы молимся, чтобы Твой Святой Дух во время этих двух дней, времени генеральной конференции, пусть слова живых оракулов и пророков, и апостолов звучат для нас. Да продолжим мы становиться освященными перед Тобой в соблюдении заповедей. И мы молим, чтобы Святой Дух ощущался на протяжении всей конференции во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, сейчас мы с радостью послушаем приветствие нашего возлюбленного пророка Томаса С. Монсона. После его выступления хор исполнит гимн «Ныне солнце свет в душе моей». Затем мы услышим выступление президента Бойда Пекера, президента Кворума 12 апостолов, после чего перед нами выступит сестра Джули Б. Бек, генеральный президент Общества Милосердия. Далее мы услышим выступление епископа Кейта Макмалина, члена председательствующего епископства.
Как приятно, мои возлюбленные братья и сестры, встретиться вместе еще раз. На этой конференции мы отмечаем 180 лет с момента организации церкви. Как же мы благодарны пророку Джозефу Смиту, который искал истину, нашел ее и под руководством Господа восстановил Евангелие и организовал церковь. Церковь уверенно растет с того дня, 1830 года. Каждый год все больше и больше людей меняет свою жизнь к лучшему благодаря ей. Она распространяется по всей земле, по мере того, как миссионеры находят людей, ищущих истину. Мы еще раз призываем всех членов церкви оказывать поддержку новообращенным и тем, кто вернулся к активной жизни в церкви, окружать их любовью и помогать чувствовать себя как дома. Спасибо, мои братья и сестры, за вашу веру и преданность Евангелию Иисуса Христа. Спасибо за все, что вы делаете в ваших приходах и небольших приходах, кольях и округах. Вы охотно и хорошо служите, совершая много добрых дел. Пусть Господь благословит вас в вашем стремлении следовать Ему и соблюдать Его заповеди. Со времени нашей последней встречи церковь продолжала предоставлять столь необходимую гуманитарную помощь в самые разные уголки мира. Только за последние три месяца гуманитарную помощь была отправлена во французскую Полинезию, Монголию, Боливию, Перу, штат Аризона, Мексику, Португалию, Уганду и другие регионы. Совсем недавно мы оказали помощь на Гаити и в Чили после разрушительных землетрясений и цунами, потрясших эти страны. Мы выражаем любовь нашим членам церкви, которые пострадали в этих стихийных бедствиях. Мы молимся о вас. Мы выражаем глубокую благодарность всем вам за готовность поддержать наши гуманитарные усилия, делясь своими ресурсами и во многих случаях своим временем, талантами и опытом. В этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как наша гуманитарная программа стала частью работы по обеспечению благосостояния. Число лиц, которым помогла эта программа, неизмеримо велико. Мы всегда будем стремиться быть среди первых в местах стихийных бедствий, где бы они ни произошли. Церковь продолжает расти и развиваться. Строительство храмов – один из признаков этого роста. Недавно мы объявили о строительстве нового храма в Пейсоне, штат Юта. Мы объявили также о значительной реконструкции храма в Огдене, штат Юта. В ближайшие 3 месяца мы посвятим новые храмы в Ванкувере, Британская Колумбия, в Хилла-Вэлли, штат Аризона, и в городе Себу на Филиппинах. В этом же году будут посвящены или повторно посвящены и другие храмы. Мы продолжим строить храмы во всем мире по мере роста членов церкви. Каждый год миллионы таинств совершаются в храмах для наших умерших родных. Давайте же всегда будем верными в выполнении этих таинств за тех, кто не может выполнить их за себя. Многие из вас знают, что вскоре после Октябрьской конференции моя дорогая жена Фрэнсис после падения сломала бедро и плечо. После 2 успешных операций и нескольких недель, проведенных в больнице, она смогла вернуться домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и быстро поправляется. Она уже присутствовала на общем собрании общества молодых женщин в прошлую субботу и планирует посетить 1-2 сессии в эти выходные. В самом деле, в самый последний момент сегодня она сказала: «Я тоже туда пойду». И вот она с нами. Она сидит с ее прекрасной дочерью и будет слушать выступление на конференции. Я вам так скажу, таких девушек из Швеции тяжело удержать на месте. Особенно если ее фамилия была Джонсон, а потом стала Монсоном. И особенно потому, что один из моих дедушек был миссионером там, в ее стране, и вместе со своим напарником привел всю их семью в церковь. Когда я первый раз зашел в гости к Фрэнсис, и он услышал мою фамилию, ее отец отправился в спальню, открыл шкаф и принес оттуда несколько фотографий и сказал: «А ты случайно не родственник этого Монсона?» Я сказал: «Да». Да, это же Элиас Монсон. Он является братом моего дедушки. И после этого отец прослезился и сказал: он был один из миссионеров, который принес Евангелие к моему отцу и матери, братьям и сестрам и мне. Где бы мы все были, если бы не он и его напарник? И затем он по-отцовски поцеловал меня в щеку. И это в мое первое свидание. А затем ее мама, которая была настоящая шведка, тоже меня поцеловала в другую щеку. И после Фрэнсис сказала: «Я пойду за курткой, и пошли отсюда». Фрэнсис потом мне об этом расскажет, напомнит, когда мы будем уезжать. Она скажет мне: «Зачем ты это все рассказывал? Знаете, она замечательная девушка». Я знаю, что она сейчас, наверное, думает: только больше ничего не говори. Ну, когда мы были первокурсниками в университете Юта, я думаю, что у нас была равнозначная любовь друг к другу. И потом наступила Вторая мировая война, и мы знали, что нам нужно будет расстаться. Знаете, что она мне сказала? «Ты такой высокий и такой худой, для тебя классно пойдет военная форма». Поэтому я и присоединился к военно-морскому флоту. Но это все, что было. Но она присоединяется ко мне в выражении благодарности Небесному Отцу и всем вам за все ваши молитвы относительно нас. Братья и сестры, мы все собрались здесь для того, чтобы получить наставление и вдохновение. Мы приветствуем тех из вас, кто недавно присоединился к церкви. Некоторые из вас борются с проблемами, испытаниями, разочарованиями и утратами. Мы любим вас и молимся за вас. В течение следующих 2 дней прозвучит множество выступлений на самые разные евангельские темы. Те, кто будет выступать перед вами, искали помощь небес, чтобы узнать, какими посланиями они должны поделиться. Это моя молитва, чтобы мы были наполнены Его Духом, когда мы будем слушать и учиться. Да пусть будет так. Я молюсь во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь.
Я
хочу обратиться к семьям, особенно к отцам. Много лет назад мы начали координацию программ церкви под руководством президента Гарда Билли. В то время президент Томас С. Монсон сказал: «Сегодня нам противостоит самая большая армия греха, порока и зла из тех, что когда-либо были на земле. План сражения за спасение душ людей создан не нами». Он пришел через вдохновение и откровение от Господа. За эти годы образ действия церковных программ изменился. Был изменен весь учебный план. Были пересмотрены цели и взаимосвязи организации. Ключевым словом в те годы координации и изменения организации было «священство». Президент Монсон также рассказал о Гидеоне, герое из Ветхого Завета. Гидеон был избран руководителем многотысячной армии Израиля. Но из этого огромного войска он отобрал всего 300 человек. Гидеон выбирал себе воинов любопытным образом. Чтобы попить воды из ручья, большинство наклонялись на колени свои. таких он сразу отвергал. А некоторые черпали воду руками и пили, не теряя бдительности. Именно таких он и выбирал. В эти дни нас окружают слух и молва о войнах и землетрясениях в разных местах. Как было предсказано, вся земля в смятении, и сатана бродит везде по земле. Он стремится разрушить все благое и праведное. Он Люцифер, изгнанный из присутствия Бога. Несмотря на все это, мы с большим оптимизмом ждем того, что будет дальше. Маленькое войско Гидеона одержало победу потому, что, как сказано в летописи, «стоял всякий на своем месте». Это устроение полноты времен началось с явления Небесного Отца и его сына юному Джозефу Смиту. Затем ангел Мороний показал Джозефу место, где были спрятаны листы, на которых была записана книга Мормона. Джозефу была дана сила перевести их. Занимаясь переводом, Джозеф Смит и Оливер Каудели прочитали крещение. Они стали молиться, чтобы узнать, что делать. Им явился вестник свыше, Иоанн Креститель. Он даровал им священство Ааронова, которое имеет ключи служения ангелов, и Евангелие, покаяние и крещение погружением в воду для отпущения грехов. Затем явились апостолы Петр, Иаков и Иоанн, самые близкие ученики Господа во время его земного служения, и даровали Джозефу и Оливеру высшее священство, или святое священство по сану Сына Божьего. Как указано в священных писаниях, это священство было названо в честь Мелхиседека, великого священника, которому Авраам платил десятину. Так у них появилась эта власть. Благодаря ключам священства им открылся доступ ко всем силам небесным. Они получили повеление нести Евангелие всем народам. Жить по Евангелию Иисуса Христа никогда не было легко. Это было нелегко, когда Он жил на земле, и это было нелегко в начале истории Церкви. Первые святые подвергались невыразимым страданиям и гонениям. Прошло более 180 лет со времени восстановления священства. Сейчас у нас почти 14 миллионов членов церкви. Несмотря на это, по сравнению с миллиардами жителей Земли, мы лишь крохотная группа единомышленников. И все-таки мы остаемся собой. Мы знаем то, что нам известно, и мы должны идти вперед и проповедовать Евангелие. В книге Мормона ясно сказано, что мы никогда не будем подавлять других своей численностью. Зато у нас есть сила священства. Пророк Нефи писал, «И было, что я увидел церковь Агнца Божия, и численность ее была мне велика. Все-таки я увидел, что церковь Агнца, состоящая из святых Божьих, также распространилась по всему лицу земли, но владения их на земле были невелики». Президент Джозеф Филдинг Смит говорил, «Хотя можно сказать, что нас можно по пальцам пересчитать по сравнению со всем миром, все же нас можно уподобить закваске, которая, по словам Спасителя, в конечном итоге поднимет весь мир. Мы способны, и в назначенное время, безусловно, сможем повлиять на весь род человеческий. Все узнают, кто мы такие и почему мы такие. Ситуация может казаться безнадежной, и в настоящее время это представить себе сложно, но мы не просто, возможно, а наверняка держим верх в битве с сатаной. Несколько лет назад у меня было выступление, озаглавленное «Что должен знать каждый старейшина?» Учебная инструкция по принципу правления священства. Позднее, перед самой ее публикацией, я изменил заглавие, и оно стало звучать так, что должен знать каждый старейшина, а также каждая сестра. Я говорю и о сестрах, поскольку знать, что ожидается от братьев, необходимо всем. Если мы не заручимся вниманием матерей, дочерей и сестер, оказывающих влияние на своих мужей, отцов, сыновей и братьев, движения вперед не будет. Священство утратит свою великую силу, если пренебречь помощью сестер. Священство – это власть и сила действовать от имени Бога. переданные им земным мужчинам. Когда власть священства используется надлежащим образом, носители священства исполняют все, что сделал бы сам Бог, будь он здесь. Мы с успехом справляемся с распространением власти священства. Семена священства посажены практически везде. Во всем мире у нас есть кворумы, старейшины, первосвященники. Но мне кажется, распространение власти священства опережает распространение силы священства. Священство не имеет способности действовать и не разовьет ее, пока в семьях надлежащим образом не укоренится подлинная сила священства. Президент Гаррет Билли утверждал: «Мне совершенно ясно, что у церкви просто нет иного выбора, и никогда не будет, как только прилагать больше сил, помогая семье выполнять ее божественное предназначение. И не только из-за того, что таков порядок небес, но еще потому, что это самая осязаемая поддержка, которую мы только можем предоставить нашей молодежи, помогая им улучшить качество жизни и в их домах святых последних дней. По важности это не уступает многим из наших программ и организаций. Это должно не отнимать времени у семьи, но поддерживать ее». Вот высказывание президента Джозефа Ф. Смита о действии священства в семье. «Власть председательствовать в доме всегда возлагается на отца, и во всех домашних делах и семейных вопросах нет иной высшей власти». Пожалуй, это можно показать на основании всего одного примера. Иногда случается, что прислуживать члену какой-либо семьи просят старейшин. Среди этих старейшин могут быть президенты кольев, апостолы и даже члены первого президентства церкви. В такой ситуации отец ни в коем случае не должен уступать свое место старейшинам, чтобы проведением этого важного таинства руководили они. Если отец находится там, председательствовать его право и обязанность. Он должен выбрать, кто выполнит помазание, кто произнесет слова молитвы, и ему не должно казаться, что поскольку рядом находятся церковные председательствующие должностные лица, он лишается права призывать благословение Евангелия в свой дом. В отсутствие отца, мать должна попросить председательствующее должностное лицо взять руководство на себя. Отец председательствует за семейным столом, в молитве, и осуществляет общее руководство по вопросам, связанным с жизнью его семьи, из кого бы она ни состояла. Во время Вьетнамской войны мы проводили особое собрание для прихожан, призванных в вооруженные силы. После одного такого собрания в Чикаго я находился рядом с президентом Гарретом Билли, когда замечательный молодой святой последних дней рассказал ему, что отправляется домой в увольнение, а затем во Вьетнам. Он попросил президента Ли дать ему благословение. К моему огромному удивлению, президент Ли сказал: «Такое благословение должен дать тебе твой отец». Расстроенный парень признался: «Мой отец не знает, как это делается». Президент Ли ответил: «Мой мальчик, отправляйся домой, скажи своему отцу, что тебя отправляют на войну, и ты хочешь получить у него отцовское благословение. Если он не знает, как даются благословения, объясни, что ты сядешь на стул, он станет за спинкой стула, возложит свои руки на твою голову и скажет, что придет ему на сердце». Опечаленный молодой солдат ушел. Почти 2 года спустя я встретил его снова, уже не помню где. Он напомнил мне о том случае и признался: «Я поступил так, как мне сказали. Я объяснил отцу, что сяду на стул, а он должен возложить свои руки на мою голову. Нас обоих осенила сила священства. Это благословение давало мне силы и защищало в те страшные месяцы войны. Другой раз я приехал в один отдаленный город. После конференции мы посвящали и рукополагали руководителей. Когда мы закончили, президент Коула спросил: «Мы можем посвятить молодого человека, который уезжает на миссию?» Конечно, ответ был утвердительным. Подходя к нам, молодой человек жестом пригласил 3 братьев последовать за ним, чтобы участвовать в посвящении. Я заметил стоящего позади всех мужчину, как 2 капли воды, похожего на этого парня, и спросил: «Это ваш отец?» Юноша ответил: «Да». Я сказал: «Вас посвятит ваш отец». Он возразил: «Но ведь я уже попросил об этом другого брата». А я ответил: «Молодой человек, вас посвятит ваш отец, и придет время, когда вы еще поблагодарите Господа за этот день. Тогда отец вышел вперед. Как замечательно, что он был старейшиной. Но если бы и не был, то скоро бы стал. В вооруженных силах это называется повышением за боевые заслуги. Иногда такое происходит и в церкви. Отец не знал, как посвятить сына. Я положил руку ему на плечо и подсказывал во время таинства. По окончании таинства этот молодой человек стал старейшиной. Затем произошло нечто удивительное. Переменившись в облике, отец и сын обняли друг друга. Было заметно, что этого никогда не случалось раньше. Отец произнесел сквозь слезы: «Я не посвятил других своих сыновей». Подумайте, насколько большую пользу это принесло, чем если бы его посвятил кто-то другой, пусть даже апостол. И хотя в настоящее время священство есть по всему миру, мы призываем каждого старейшину, первосвященника, каждого носителя священства, подобно Гидеону, и его небольшому, всего 300 человек, но очень сильному войску стоять на своих местах. Сейчас мы обязаны пробудить в каждом старейшине и первосвященнике, в каждом кворуме группе, в каждом отце, в каждой семье силу священства всемогущего. Господь сказал, что придут слабые мира и свергнут могучих и сильных. Пророк Нефий также говорил о силе Агнца Божьего, сошедшей на святых церкви Агнца и на народ Завета Господня, которые были рассеяны по всему лицу земли, и добавлял, что они вооружены праведностью и силой Божией во славе великой. Нам нужен каждый носитель священства. Те, кто утратили интерес, устали или поддались лени, и даже те, кого отягощает чувство вины, должны восстановить силы посредством покаяния и получения прощения. Слишком многие из наших братьев во священстве живут, не получая своих привилегий и не исполняя надежд Господа. Мы должны стремиться вперед, не теряя уверенности в неземной силе священства. Она – источник силы и поддержки, позволяющий знать, кто мы такие, чем обладаем и как должны исполнять работу Всемогущего. Господь сказал: «Я, Господь, обязан, когда вы делаете то, что я говорю. Но когда вы не делаете то, что я говорю, вы лишены обещания». За теми домами, где нет носителей священства, должны присматривать служаем кворумы священства. Таким образом, ни одна семья в церкви не останется без благословений. Много лет назад у смертного одра престарелой датчанки собралась вся ее семья. Среди членов семьи был ее своенравный сын зрелого возраста. Последние несколько лет они жили вместе. Он со слезами взывал: «Мама, ты должна жить! Мама, не умирай!» Потом он сказал: «Мама, ты не уйдешь от нас, я тебе не позволю». Маленькая мать взглянула на него и с сильным датским акцентом спросила: «But where is your power?» «Но где ты возьмешь силу?» Павел говорил: «Мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Нет никаких сомнений в том, что работа Господа достигнет своей цели. Нашу обязанность прилагать все усилия и сплотиться в ее выполнении надо воспринимать как должное. С нами власть священства. Мы наладили и учредили множество церковных программ, и теперь наша ответственность привести в действие силу священства в церкви. Власть священства приходит с посвящением. Сила священства приходит благодаря верности, послушанию и почитанию заветов жизни. Она возрастает, когда священство проявляется и применяется в праведности. А теперь я обращаюсь к отцам. Я хочу напомнить о священной природе вашего призвания. У вас есть сила священства от самого Господа для защиты вашей семьи. Придут времена, когда единственным щитом, заслоняющим вашу семью от нападок искусителя, будет только эта сила. Вы будете получать руководство от Господа посредством дара Святого Духа. Искуситель не очень старается нарушать наши церковные собрания, разве только иногда. В основном мы можем свободно собираться, как хотим, без особых затруднений. Но он и его последователи настойчиво атакуют дом и семью. Главная цель всякой активности в церкви состоит в том, чтобы мужчина, его жена и их дети могли быть счастливы дома, будучи защищаемыми принципами и законами Евангелия, надежно запечатанные в заветах вечного священства. Каждый закон, принцип и сила, каждое верование, каждое таинство и посвящение, каждый завет, каждая проповедь и каждый раз, когда мы принимаем причастие, каждый совет и наставление, запечатывание, призвание, освобождение от них, служение, все это в конечном итоге призвано совершенствовать личность и семью. Ибо Господь сказал, «Это есть работа моя, и слава моя осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». Итак, да будет так. Я свидетельствую о силе священства, ибо через нее церковь будет защищаема и благословляема. И мы можем преодолевать все посредством веры. И Господь будет наблюдать за нас, особенно за семьей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В прошлом году я встретилась с тысячами женщин святых последних дней во многих странах мира. Перечень испытаний, с которыми сталкиваются эти сестры, весьма внушителен. Здесь и проблемы в семье, и экономические трудности, и бедствия, и несчастные случаи, и болезни. В нашем мире много беспорядка, но недостаточно покоя и радости. Несмотря на пользующиеся успехом заявления СМИ об обратном, в мире нет людей достаточно богатых, достаточно красивых или достаточно умных, чтобы избежать трудностей земной жизни. Сестры обращались ко мне с серьезными и глубокими вопросами. Они рассказывали о своем беспокойстве о будущем, о несбывшихся надеждах, о своей неуверенности и заниженной самооценке. Они также выразили глубокое желание поступать правильно. Мое свидетельство о бесценности дочерей Бога невероятно укрепилось. От них зависит так много. Встречаясь с сестрами, я осознала, что именно сейчас, как никогда прежде, необходима непоколебимая вера и личная праведность. Еще никогда прежде не было большей потребности в крепких семьях и домах. Никогда прежде не было столько возможностей помогать нуждающимся. Как же можно развивать свою веру, укреплять семьи и оказывать помощь? Как может женщина в наши дни найти ответы на свои вопросы и оставаться твердой и непоколебимой, сталкиваясь с ожесточенным противостоянием и трудностями? Добродетельная женщина знает, что у нее не хватит сил, времени или возможностей, чтобы заботиться обо всех людях или выполнить все добрые дела, к которым склонно ее сердце. Жизнь большинства женщин не отличается спокойствием, и каждый день требует от них решения множества задач, главным образом очень важных. Добродетельная женщина должна постоянно противостоять заманчивым, но лживым предложениям, исходящим из множества разных источников, которые говорят ей, что она имеет право проводить больше времени вне своих обязанностей и заслуживает более легкой и независимой жизни. Но имея личные откровения, она может правильно расставить приоритеты и с уверенностью идти по этой жизни. Способность подготовиться к получению личного откровения, получить его и действовать в соответствии с ним — это самый важный навык, который можно обрести в этой жизни. Готовность принять Дух Господа начинается с желания ощутить этот Дух и требует определенной степени личного достоинства. Соблюдение заповедей, покаяние и возобновление заветов, заключенных нами при крещении, дают нам возможность получить благословение постоянного присутствия Духа Господа в нашей жизни. Заключение соблюдения храмовых заветов придает женщинам еще больше духовных сил. Многие ответы на трудные вопросы можно найти, изучая Священное Писание, потому что Священное Писание — это спутник откровения. Понимание истин, изложенных в Священных Писаниях, накапливается в течение долгого времени, поэтому так важно каждый день отводить некоторое время для изучения Священных Писаний. Ежедневная молитва также необходима, чтобы Дух Господа мог пребывать с нами. Тот, кто искренне ищет помощи через молитву и изучение священных писаний, часто держит под рукой бумагу и карандаш, чтобы записать свои вопросы, а также чувства и мысли. Откровения приходят к нам час за часом и минута за минутой, если мы поступаем правильно. Если женщины обучают и воспитывают так, как это делал Христос, на них может снизойти сила и покой, чтобы направить и поддержать их в нужную минуту. Например, матери могут получить помощь от Духа, несмотря на то, что уставшие, шумные дети требуют их внимания. Но Дух покидает их, если из-за детей они теряют самоконтроль. Если мы находимся в нужном месте, это дает нам возможность получать наставление и руководство. Требуется сознательное усилие воли, чтобы не обращать внимания на помехи. Но благодаря Духу откровения мы можем справиться с противостоянием и продолжать идти вперед с верой даже в трудные дни или во время выполнения своих повседневных обязанностей. Личное откровение дает нам понимание того, что нужно делать каждый день, чтобы развивать свою веру и личную праведность, укреплять дом и семью и служить тем, кто нуждается в нашей помощи. Поскольку личное откровение — это постоянно возобновляемый источник силы, можно чувствовать себя окруженными помощью даже в самые трудные времена. Нас учат полагаться на Духа, который побуждает нас поступать справедливо, ходить смиренно, судить праведно. Нас также учат, что этот Дух просветит наш разум, наполнит наши души радостью и поможет узнать все, что нам нужно делать. Эти обещанные личные откровения приходят к нам, когда мы просим о них, готовимся к их получению, идем вперед с верой, ожидая, что они будут излиты на нас. Кроме того, Господь по Своей великой мудрости организовал общество милосердия, чтобы помогать своим дочерям в эти последние дни. Если общество милосердия действует по вдохновению, оно возвышает женщин в этом беспокойном мире и учит их жить так, чтобы подготовиться к благословениям вечной жизни. В самом основании этой организации заложена ответственность помогать сестрам развивать свою веру и личную праведность, укреплять дом и семью, и находить нуждающихся и оказывать им помощь. С помощью общества милосердия женщины могут найти ответы на свои вопросы и получить благословение благодаря объединенной духовной силе всех сестер. Общество милосердия подтверждает истинную и вечную природу дочерей Бога. Эта организация служит воплощением священного доверия, путеводного света и системы помощи и поддержки, которая обучает и вдохновляет женщин, помогая им быть сильными и непоколебимыми. Отражение девиза этой организации «Милосердие никогда не угасает» можно увидеть в каждой добродетельной женщине. Когда девушка переходит в общество милосердия или женщина принимает крещение в церкви, они становятся частью этой организации сестер, укрепляющей их в подготовке к вечной жизни. Вступление в общество милосердия показывает, что женщине можно доверять, и на нее можно положиться, поскольку она готова внести значительный вклад в работу церкви. Она продолжает совершенствоваться как личность, не ожидая громкого признания своих заслуг или особой похвалы. Обращаясь к этим сестрам, Элиза Сноу, второй генеральный президент общества милосердия, сказала: «Мы хотим быть истинными женщинами в каждом своем поступке, не по меркам этого мира, но так, чтобы быть достойными спутницами богов и святых. В рамках этой организации мы можем помогать друг другу не только в добрых делах, но и в совершенствовании личности. И независимо от того, много или мало человек присоединится к этой великой работе, все они займут почетные места в Царстве Божьем». Женщины должны быть женщинами, а не младенцами, нуждающимися в постоянном внимании и замечаниях. Я знаю, что мы любим, когда нас благодарят, но если мы не получаем такой благодарности, которую, на наш взгляд, заслуживаем, что с того? Мы знаем, что Господь возложил на нас огромную ответственность, и нет такого намерения или желания, которое Господь вложил бы в наши сердца в праведности и не открыл бы пути к их воплощению. Посему величайшее благо, которое мы можем совершить для себя и друг для друга, это совершенствование личности и развитие всех добрых и благородных качеств, необходимых для выполнения этих обязанностей. Конец цитаты. Добродетельные женщины всегда хотят знать, насколько они успешны. В мире, где мерило успеха часто бывает искажено, важно искать благодарность и поддержку в правильных источниках. Перефразируя слова, записанные в издании «Проповедовать Евангелие мое», Можно сказать, что мы преуспеваем, если развиваем в себе качества, присущие Иисусу Христу, и стараемся с точностью следовать Его Евангелию. Мы преуспеваем, если стремимся совершенствоваться и делать все, что в наших силах. Мы преуспеваем, если стараемся развивать свою веру и личную праведность, укрепляем дом и семью, находим, находим нуждающихся и оказываем им помощь. Мы можем считать себя успешными, если живем достойно влияния Святого Духа, получаем Его наставления и знаем, как следовать им. Делая все, что в наших силах, мы все равно можем испытывать разочарование, но мы не будем разочарованы в себе. Мы можем быть уверены в том, что Господь доволен, когда чувствуем, что Дух работает через нас. Мир, радость и надежда даются тем, кто измеряет успех должным образом. В Откровении, записанном в книге Иоиля, сказано, что в последние дни сыновья и дочери Бога будут пророчествовать, и Господь изольет Свой Дух на Своих рабов и рабынь. В подтверждение этого пророчества президент Спенсер Кимбл сказал: «Значительная часть основного роста, который предстоит Церкви в эти последние дни, будет вызвано приходом в церковь огромного числа прекрасных женщин, в которых заложено такое сильное чувство духовности. Это будет происходить в той степени, в какой женщины церкви будут воплощать в своей жизни праведность и исключительность, и в той степени, в какой они выделяются и отличаются в лучшую сторону от женщин этого мира. Таким образом, именно представительницы церкви будут важной движущей силой количественного и духовного роста церкви в последние дни. Я свидетельствую, что Евангелие Иисуса Христа истинно. Господь доверяет своим дочерям выполнять их часть работы по укреплению домов Сиона и созиданию Его Царства на земле. Если они ищут и получают личные откровения, Господь изольет Свой Дух на Его служительниц в эти последние дни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This is a troubled world.
Как же беспокоен этот мир. Повсюду разлад и бедствия. Иногда кажется, что само человечество находится на волоске от гибели. Предвещая события нашего дня, Господь сказал: «Потрясутся небеса, а также и земля, и великие скорби будут среди детей человеческих. Но Мой народ Я сохраню». И это обещание должно служить нам огромным утешением. Несмотря на то, что несчастья полностью разрушают постоянство наших намерений, вовсе не обязательно, что после них жизнь навсегда останется в руинах. Они могут пробудить в нас сознание, чувство долга перед Богом и удержать нас на пути исполнения наших обязанностей. В Голландии во времена Второй мировой войны семья Каспера Тинбума прятала в своем доме тех, на кого охотились нацисты. Таким образом, они проявляли свою христианскую веру. Четверо членов этой семьи погибли, предоставляя людям убежище. Кори Тинблум и ее сестра Бетси провели несколько ужасных месяцев в печально известном концлагере Равенсбрук. Бетси погибла, а Кори выжила. В Равенсбруке Кори и Бетси узнали о том, что Бог помогает нам прощать. После войны Кори с решимостью принялась делиться этим посланием о прощении. И однажды, находясь в Германии, она выступала перед группой людей, пострадавших от войны. Смысл ее послания был такой: «Бог прощает». Именно тогда верность Кори принесла свои благословения. К ней подошел какой-то человек. Она узнала его. Это был один из самых жестоких охранников концлагеря. «В своем выступлении вы упомянули Равенсбрук», — сказал он. «Я был там охранником. Но потом я стал христианином». Он объяснил, что ищет прощения Бога за все жестокие страдания, что он причинил людям. Он протянул руку и спросил: «Вы можете меня простить?» И Кори Тинблум вспоминает: «Возможно, так он стоял всего несколько секунд с протянутой рукой, но мне показалось, что принятие этого самого сложного решения в моей жизни стоило мне долгих часов борьбы с собой. Весть о том, что Бог нас прощает, предполагает одно условие. Мы должны простить всех обидевших нас. И я молча молилась: «Помоги мне, я ведь могу поднять руку, это мне по силам, а ты позаботься о моих чувствах». Неловким, механическим движением я вложила свою руку в его руку, протянутую мне навстречу. И как только я это сделала, произошло невероятное. Я словно ощутила электрический разряд в плече, который прошел по моей руке и влился в наше рукопожатие. И затем мне показалось, что все мое существо наполнило исцеляющее теплом, и на моих глазах выступили слезы. «Я прощаю тебя, брат», — плакала я, — «всем сердцем прощаю». И мы долго стояли так, не расцепляя рук, бывший охранник и бывший узник. И никогда в жизни я не ощущала Божью любовь так сильно, как в тот раз. Для тех людей, которые избегают зла и живут достойно, надеясь на ясное будущее и соблюдая заповеди Божьи, жизнь становится все лучше и лучше, несмотря на все несчастья. Спаситель указал нам путь. Он с триумфом вознесся над Гефсиманией, крестом и могилой, и принес жизнь и надежду каждому из нас. И сегодня, как он делал это во время своей земной жизни, он приглашает: «Следуй за мною». Президент Томас Монсон наставлял: «Если мы хотим жить с высоко поднятой головой, то мы должны делать свой вклад в этой жизни. Если мы хотим исполнить свое предназначение и вернуться к Отцу Небесному, то мы обязаны соблюдать Его заповеди и строить свою жизнь по примеру Спасителя. И поступая так, мы не просто достигнем нашей цели, жизни вечной, но также оставим после себя мир, который будет богаче и лучше, чем тот, каким бы он стал, если бы мы не жили в нем и не исполняли своих обязанностей». В Библии есть такие вдохновленные слова: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и соблюдай Его заповеди, потому что в этом все для человека». Что же такое долг? Долг, о котором говорю я, касается исполнения того, что ожидается от наших поступков и от нас самих. Это зов чести, исходящий от отдельных людей и всего общества, призывающий к тому, что правильно, истинно и благородно. Следование долгу не требует совершенства, но непременно требует усердия. Речь не просто о том, что требуется по закону, и не о том, что добродетельно. Следование долгу ожидается не только от людей могущественных или занимающих высокое положение. Напротив, оно основано на личной ответственности, честности и храбрости. Выполнение долга – это проявление веры. Вот что сказал об этом президент Монсон: «Я люблю и всячески оберегаю благородное слово «долг». Для нас, членов Церкви Иисуса Христа, выполнять свой долг означает соблюдать заключенные нами заветы в повседневной жизни. Кому и чем мы обязаны? Прежде всего, у нас есть долг перед Богом, Отцом Вечным. Он — автор плана спасения, Создатель неба и земли, Творец Адама и Евы. Он — источник всей истины, воплощение любви и причина, по которой существует искупление. Президент Джозеф Смит говорил: «Все, что у нас есть, исходит от Бога. Сами по себе мы — всего лишь безжизненный комок глины. Жизнь, разум, мудрость, способность давать оценку и рассуждать — все это Божьи дары детям человеческим. Он дает нам физическую силу, равно как и силу ума. Из глубины души всякого человека должно исходить чувство долга перед Богом Всемогущим за то, что он получил жизнь, и за любое качество, которым он обладает, и которое есть подобие качеств Божьих. Вот наш долг и обязанность. Человек не может исполнять свой долг перед Богом Отцом, если поступает не так, как поступал Сын Божий, Господь Иисус Христос. Он наш Искупитель и наш Царь. Хотя Отец и Сын — отдельные личности, они неразделимы в своих целях. И благоговение перед одним из них требует благоговения перед другим, поскольку Отец сделал так, чтобы только через имя Христа человек смог исполнить свои обязанности. Когда мужчины и женщины, юноши и девушки исполняют свой долг перед Богом, они испытывают побуждение исполнять долг перед друг другом, перед своей семьей и страной, перед всем, что вверено их заботе. Они ощущают, что должны возвеличивать свои таланты и быть законопослушными, хорошими людьми. Они становятся смиренными, покорными и великодушными к просьбам. Умеренность одерживает верх над стремлением получить излишество. Послушание направляет их усердие, и к ним приходит покой. Граждане становятся верными, общество благосклонным, а соседи становятся друзьями. Бог небес доволен, земля умиротворена, и этот мир становится чуть лучше. Откуда мы узнаем о своих обязанностях в трудные времена? Мы молимся. Вот верный способ получить знания для всех людей. Вот наша связь с небесами. Апостол Петр сказал: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». Смиренная, искренняя, вдохновленная молитва открывает каждому из нас доступ к божественному руководству, в котором мы так отчаянно нуждаемся. Бригам Янг наставлял: «Иногда люди бывают сбиты с толку, их одолевают заботы и беспокойство, и все же наш рассудок учит нас, что мы обязаны молиться. Иисус учил: «Вы должны всегда бодрствовать и молиться, чтобы не впасть вам в искушение, ибо сатана желает овладеть вами, чтобы сеять вас, как пшеницу. А потому вы должны всегда молиться Отцу во имя Мое. Молитесь с вашими семействами, дабы ваши жены и дети могли иметь благословение». Чтобы молитвы были действенными, они должны быть созвучными плану небес. Молитва приносит плод, когда существует гармония, а гармония существует, когда молитвы вдохновлены Святым Духом. Святой Дух открывает нам, о чем нам следует просить. Если такого руководства нет, мы часто просим не на добро, ибо стремимся к исполнению своей собственной воли, а не Его воли. Получать руководство от Святого Духа во время молитвы настолько же важно, как обретать знания от Него, получая ответ на молитву. Такая молитва приносит благословение небес, потому что Отец наш знает, в чем мы имеем нужду, прежде чем мы попросим у Него. И Он отвечает на каждую искреннюю молитву. Ведь Сам Он обещал: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Я свидетельствую о том, что путь исполнения наших обязанностей тесно связан с нерушимым доверием и верой в Бога, Отца Вечного, и в Его Сына Иисуса Христа, и в силу молитвы. По этому пути надлежит пройти всем детям Бога, любящим Его и желающим соблюдать Его заповеди. Этот путь ведет молодежь к личным достижениям и подготовке, а взрослых он ведет к обновлению веры и решимости. А старшее поколение он ведет к перспективе на будущее и праведному претерпеванию до конца. Каждый верный путник получает силу от Господа, защиту от зла, и обретает знание о том, что сущность всего — это бояться Бога и заповеди Его соблюдать, потому что в этом все для человека. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, а теперь хор и собравшиеся исполнят гимн «О, веди нас, Иегова». После исполнения гимна перед нами выступит старейшина Уилфорд Андерсон, член Кворума 70, после чего мы услышим старейшину М. Рассела Балларда, члена Кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «На землю Сына Он послал». Это 180-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Несколько лет назад вместе со своей семьей я посещал город Наву, штат Иллинойс. Именно туда прибыли ранее святые в поисках убежища. Вследствие усиливающихся преследований многие из них потеряли свои дома и фермы, а некоторые даже своих ближних. Собравшись в Наву, они построили новый красивый город, но преследования не прекращались. И в 1846 году они были вынуждены оставить свои дома, на сей раз в середине зимы. Они выстроили свои повозки вдоль улицы Парли и ожидали своей очереди, чтобы переправиться через замерзшую реку Миссисипи и отправиться в неизвестное будущее. Когда мы стояли на той самой улице Парли и размышляли об их отчаянном положении, мое внимание привлекли несколько деревянных табличек на столбах забора. На них были выгравированы цитаты из дневников страдающих святых. Во время чтения цитат мы обнаружили, к нашему удивлению, что их слова не были словами отчаяния и подавленности. Наоборот, их слова были исполнены уверенности, приверженности и даже радости. Они были исполнены надеждой, той надеждой, которой пронизана цитата из дневника Сары де Армон Рич в феврале 1846 года. Цитата. «Начать такое путешествие в зимнее время — это все равно, что отправиться в пасть смерти. Но у нас была вера. И нам хотелось радоваться, что день нашего избавления пришел». Конец цитаты. Святые того времени были по-настоящему бездомными, но у них не было безнадежности. Сердца их были сокрушены, но души сильными. Они усвоили серьезный и важный урок. Они получили знание, что надежда с ее сопутствующими благословениями мира и радости не зависит от обстоятельств. Они открыли для себя, что истинный источник надежды — вера. Вера в Господа Иисуса Христа и в Его бесконечное искупление является единственным истинным основанием, на котором нужно строить нашу жизнь. В наши дни другая группа пионеров воплощает этот важный принцип. Во вторник, 12 января, произошло сильнейшее землетрясение на Гаити. Землетрясение превратило столицу страны Порт-о-Пренс в руины. Воздействие землетрясения оказалось сокрушительным. Приблизительно 1 миллион человек остался без крова, и более чем 200 тысяч погибли. В то время как мировое сообщество проявило небывалое участие, в Порт-о-Пренсе развернулась другая, удивительная, вдохновляющая спасительная операция. Она была организована комитетом, состоящим из местных руководителей церкви, который был сформирован по образцу священства и действовал по вдохновению свыше. Членами этого комитета в Порт-о-Пренсе были 2 президента Кола и 2 президента Общества Милосердия, а также президент миссии, который в свои 30 лет председательствовал над 74 миссионерами полного дня в гаитянской миссии Порт-о-Пренса. Все эти миссионеры — граждане Гаити, и чудесным образом никто из них не пострадал в этой разрушительном землетрясении. В руках этих местных вдохновенных руководителей были ресурсы церкви. Они состояли также из ваших щедрых пожертвований. Жители Гаити глубоко благодарны за эту помощь. Под руководством комитета из Доминиканской республики почти незамедлительно были отправлены грузовики с продовольствием. В течение последующих нескольких дней после землетрясения прилетали самолеты, которые доставляли продовольствие, фильтр для очистки воды, палатки, одеяла, медикаменты, группы врачей. Все еще... Еще одно поразительное чудо. 9 молитвенных домов в Порт-о-Пренсе почти не пострадали. В течение нескольких недель, последующих за землетрясением, они приютили более 5000 гаитянцев и стали главным местом, откуда распределялись продовольствие и вода, и где оказывалась медицинская помощь. Главные потребности были удовлетворены, и среди хаоса начал восстанавливаться порядок. Хотя верные святые на Гаити сильно пострадали, они преисполнены надеждой на будущее. Как и у пионеров церкви в 1846 году, их сердца сокрушены. но души сильные. Они также учат нас, что надежда, счастье и радость не являются результатом обстоятельств, а результатом веры в Господа. Пророк Мормон на своем личном опыте столкнулся с трудными обстоятельствами. Он понимал и ясно учил этому принципу. И еще, я хочу вам сказать, возлюбленные братья мои, о надежде. Вот, я говорю вам, что вы будете иметь надежду через искупление Христа, потому что вы верите в Него согласно обету. А потому, если у человека есть вера, то у него должна быть также и надежда, ибо без веры не может быть никакой надежды. Надежда проистекает из веры в Иисуса Христа. Он уже преодолел мир и обещал, что утрет наши слезы, если мы только обратимся к Нему, уверуем и последуем за Ним. Те, кто в данный момент чувствует отчаяние или чем-то обескуражены, могут задаться вопросом, как они могут снова обрести надежду. Если вы один из них, помните, что надежда является результатом веры. Если мы желаем укрепить нашу надежду, нам необходимо укрепить нашу веру. Вера в Спасителя требует больше, чем простого верования. Апостол Иаков учил, что даже бесы веют и трепещут, но истинная вера требует труда. Различие между бесами и верными членами этой церкви не в вере, а в труде. Вера растет через соблюдение заповедей. Мы должны работать над соблюдением заповедей. В библейском словаре мы читаем, «Чудеса не являются источником веры. Сильная вера развивается через послушание Евангелия Иисуса Христа. Другими словами, вера проистекает из праведности». Конец цитаты. Когда мы стремимся соблюдать заповеди Бога, каемся в наших грехах и обещаем всем сердцем следовать за Спасителем, начинает расти наша уверенность, что благодаря искуплению все будет хорошо. Такие чувства подтверждаются влиянием Святого Духа, который уводит нас от того, что наши отцы и матери времен пионеров называли бесполезными беспокойствами. Несмотря на наши испытания, мы преисполнены чувства спокойствия и желанием петь, как и они, что в самом деле все хорошо. Я не желаю преуменьшать реальность клинической депрессии. Некоторым необходимы консультации компетентных специалистов, чтобы справиться с депрессией и сильным беспокойством. Но для большинства из нас печаль и страх начинают исчезать и заменяются счастьем и миром, когда мы доверяем автору плана счастья и развиваем веру в князя мира. Недавно один из моих близких друзей скончался от рака. Он и его семья – люди сильной веры. Меня тронуло проявление их веры, которая помогла им преодолеть очень сложное время в их жизни. Они были наполнены внутренним покоем, который поддерживал и укреплял их. С их разрешения я хотел бы прочитать письмо одного из членов этой семьи, написанное всего за несколько дней до смерти их отца. Цитата. «Последние несколько дней были особенно сложными. Вчера вечером, когда мы собрались вместо у кровати папы, Дух Господа ощущался особенно сильно и истинно утешал нас. Мы были преисполнены покоя. Это было самое тяжелое из того, что кто-либо из нас испытал. Но мы чувствуем покой в осознании того, что наш Небесный обещал, мы снова будем жить вместе как семья. После того, как доктор сказал папе в больнице, что для него было сделано все возможное, он посмотрел на всех нас с совершенной верой и смело спросил, «У кого-нибудь в этой комнате есть проблемы с планом спасения?» У нас таких проблем нет. И мы очень благодарны за отца и мать, которые учили нас полностью доверять плану. Конец цитаты. Я обращаюсь ко всем, кто страдает, ко всем, кто скорбит, ко всем, кто сейчас сталкивается и еще столкнется с трудностями и испытаниями в этой жизни. Мое послание обращено ко всем, кто волнуется, испытывает страх или разочарован. Мое послание – всего лишь эхо, напоминание о постоянном утешающем совете любящего отца его детям, данного от начала мира. Помните, Помните, что на камне нашего Искупителя, который есть Христос, Сын Божий, вы должны построить ваше основание. Так что, когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы с вихрем, да, и когда весь его град и сильная буря ударит вас, все это не сможет обессилить вас и не повлечет вас в бездну голи и бесконечного рыдания, потому что вы построили на камне, на твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, то не падут. Я свидетельствую о нем, что он преодолел мир, и что он никогда не забудет и не покинет нас, ибо начертал нас на ладонях своих рук. Я свидетельствую, что те, кто соблюдают его заповеди, будут возрастать в вере и надежде, им будет дана сила преодолеть все жизненные испытания. Они испытают мир, который превыше всякого ума. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, 6 месяцев назад я обращался на сессию священства Генеральной конференции к отцам и сыновьям. Как вы догадываетесь, мои 5 дочерей, 24 внучки и постоянно растущее число правнучек требуют равного времени. Так что сегодня я буду обращаться прежде всего к матерям и дочерям церкви. Моя дорогая жена Барбара оказывает вечное и значительное влияние на наших дочерей и внучек, а они, в свою очередь, на нее. Матери и дочери играют важнейшую роль, помогая друг другу выявлять свои бесконечные возможности, несмотря на подрывное влияние мира, в котором женственность и материнство подвергаются извращению и манипуляциям. Обращаясь к женщинам церкви почти век назад, президент Джозеф Ф. Смит сказал: «Быть ведомыми женщинами мира сего не для вас. Вам предназначено вести за собой женщин мира во всем, что достойно похвалы, во всем, что божественно, во всем, что возвышает и очищает детей человеческих». Сестры, мы, ваши братья, не можем делать то, к чему вы были божественно предопределены до основания мира. Мы можем стараться, но не смеем даже надеяться заменить ваши уникальные дарования. В этом мире нет ничего столь личного, столь поучительного, столь жизненно важного, как влияние праведной женщины. Я понимаю, что у некоторых из вас, девушки, нет матерей, с которыми вы можете обсуждать эти проблемы. И в жизни многих из вас, женщины, нет сейчас дочерей. Но поскольку все женщины имеют в своей божественной природе и врожденный талант, и потенциал матери, большая часть из того, что я скажу, в равной степени относится и к бабушкам, тетям, сестрам, мачехам, свекроям, руководителям, другим наставницам, которые иногда заполняют проблемы в этих важных материнско-дочерних отношениях. Девушки, ваши матери обожают вас. Они видят в вас потенциал будущих поколений. Все ваши успехи, все ваши победы приносят им подлинную радость. И аналогично, ваши заботы и страдания — суть их заботы и страдания. Сегодня я хочу предложить девушкам несколько советов о том, как воспользоваться всеми преимуществами отношений со своей матерью. Потом я поделюсь уже с матерями несколькими мыслями о том, как максимизировать свое влияние на их дочерей и других членов своих семей. К сожалению, слишком легко иллюстрировать подавление и искажение женственности в современном обществе. Нескромные, безнравственные, несдержанные женщины наводняют эфир, монополизируют журналы и расхаживают по экранам кино. И все это приветствуется миром. Апостол Павел говорил пророчески о временах тяжких, которые настанут в последние дни, и в частности о том, что, видимо, особенно тяготило его, те, которые обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Современная поп-культура часто выставляет женщин глупыми, пустыми, бестолковыми и бессильными. Это превращает их в вещь, лишает уважения и предполагает, что они могут оставить свой след в человечестве только соблазнением. Это самое опасное послание, которое сатана навязывает женщинам, а не самих. Итак, мои дорогие девушки, всем сердцем я призываю вас не взирать на современную культуру, как на образец для подражания и наставления. Прошу вас, подражайте вашим верным матерям, подражая им, а не знаменитостям, нравы которых не Господни нравы, и ценности которых не отражают вечной перспективы. Смотрите на свою мать, перенимайте ее силу, ее смелость, ее верность. Слушайте ее. Она может быть не мастер по набору смс-ок, у нее, может быть, даже нет страницы на Фейсбуке, но что касается сердца и дел Господних, то у нее уйма знаний. Когда вы подойдете к поре замужества, станете молодой мамой, она будет для вас кладезем мудрости. Никто другой на земле не любит вас так же, не готов так жертвовать, чтобы ободрить вас и помочь вам найти счастье в этой жизни и в вечности. Любите свою маму, мои юные сестры. Уважайте ее, слушайте ее, доверяйте ей. Она желает вам самого лучшего. Она заботится о вашем вечном благополучии и счастье. Будьте добры к ней. Будьте снисходительны к ее несовершенствам, ибо они есть у нее, они есть у всех. Теперь позвольте поделиться с матерями некоторыми мыслями о той особой роли, которую вы играете в жизни своих дочерей. У нас есть друг семьи, она часто ездит к родственникам. И в каждой поездке она подмечает, как же девушки копируют своих матерей. Если матери бережливы, то и дочери тоже. Если матери скромны, то и девочки тоже. Если матери одеваются на причастное собрание как попало, то и дочери тоже. Матери, ваш пример чрезвычайно важен для ваших дочерей, даже если они этого не осознают. Во всей истории мира женщины всегда были учителями нравственных ценностей. Это наставление начинается с колыбели и продолжается для их детей всю жизнь. Сегодня наше общество бомбардируется посланиями о женственности и материнстве, которое опасно и греховно неправильно. Следование этим посланиям может направить ноги ваших дочерей на путь греха и погибели. Ваши дочери могут не понять этого, если вы им не подскажете. А еще лучше будет, если вы покажете им, как делать правильный выбор. Как матери в Израиле, вы первая линия защиты ваших дочерей от коварства мира. Матери, я понимаю. Иногда кажется, будто наши дети не обращают внимания на уроки, которые мы пытаемся им преподать. Поверьте, я видел этот стеклянный взгляд, который появляется у подростков, когда вы подходите, кажется, к самой важной части ваших наставлений. Уверяю вас, даже когда вы думаете, что ваша дочь не слушает то, что вы говорите, она все-таки учится у вас, следя за тем, соответствуют ли ваши дела вашим словам. Как сказал Ральф Уолт Эмерсон, то, что вы делаете, кричит так громко, что заглушает то, что вы говорите. Учите дочерей находить радость воспитания детей. Именно здесь их любовь и таланты могут обрести наивысший вечный смысл. Подумайте о том контексте. В этом контексте, о словах президента Гарольда Бэли, самая важная работа — это работа, выполняемая в стенах собственного дома. Конечно же, это верно для всех нас, но особенно важно для отношений матерей и дочерей. Матери, учите своих дочерей тому, что верная дочь Бога избегает искушения сплетничать или судить друг друга. В проповеди для общества милосердия Наву пророк Джозеф наставлял сестер: «Язык может быть вашим врагом. Держите его за зубами в том, что касается мелочей». В последние годы появляется много статей, книг и фильмов о женщинах и девушках, сплетницах и злюках. Сатана всегда пытается подорвать самый драгоценный элемент божественной природы женщины, природы воспитателя. Материнско-дочернее отношение — это когда дочь учится воспитывать, будучи сама воспитываема. Она любима. Она учится и сама чувствует, каково это, когда кто-то заботится о ней настолько, что поправляет ее, продолжая в то же самое время ободрять и верить в нее. Помните, сестры, Бог — источник всей нравственной и духовной силы. Мы получаем доступ к этой силе, вступая с Ним в заветы и соблюдая эти заветы. Матери, учите своих дочерей важности заключения заветов, и потом показывайте им, как соблюдать эти заветы, так, чтобы им хотелось жить достойно посещения храма. В современном мире это значит говорить с вашими дочерями об интимной жизни. Ваши дочери, так же, как и сыновья, растут в мире, которое открыто приемлет ранние, случайные и бездумные связи. Нескромные, нецеломудренные женщины преподносятся как предмет восхищения, воспевания и подражания. При всем том, что мы можем предпринять дома и в семье, чтобы минимизировать влияние этих сомнительных элементов в современной жизни, ваши дочери не могут не видеть этих явных сексуальных посланий и искушений, которые их окружают. Вы должны проводить частые, открытые обсуждения и в них раскрывать своим дочерям истину обо всем этом. Например, они должны понимать, что, надевая слишком обтягивающую, слишком короткую и слишком открытую одежду, они не только посылают сомнительные послания молодым людям, с которыми общаются, но и укореняют в собственном сознании заблуждение, будто ценность женщины определяется исключительно ее чувственной привлекательностью. Этого никогда не было и никогда не будет в контексте праведного определения верной дочери Бога. Они должны слышать об этом ясно и многократно из ваших уст. Они должны постоянно видеть подтверждение этому в вашей одежде, в вашей опрятности и скромном образе жизни. Вся молодежь будет с большей вероятностью заключать и соблюдать заветы, если научится распознавать присутствие и голос Духа. Говорите с дочерями о делах Духа. Приводите им примеры из Священных Писаний. Рассказывайте о собственном опыте, который поможет им ценить в своей жизни благословение силы священства. Соблюдая заветы, они научатся слышать голос Господа и получать личное откровение. Бог будет воистину слышать их молитвы и отвечать на них. Тема совместных мероприятий 2010 года касается и нашей молодежи, и всех нас. «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Это благополучно поведет их к благословениям храма. Позаботьтесь о том, чтобы они знали, соблюдение заповедей — самая верная дорога к вечному счастью. Если нужно, учите их, как каяться, как оставаться чистыми и достойными. Если все это кажется вам знакомым, мои братья и сестры, то это потому, что я вот уже третью конференцию подряд обращаюсь к родителям и их детям. В прошлом апреле я призывал молодежь изучать уроки прошлого. Вот цитата из того выступления. «Когда у вас есть желание слушать и учиться, — Одни из самых важных уроков приходят от тех, кто шел перед вами. Насколько лучше будет ваша жизнь, если вы последуете благородному примеру праведных последователей Христа? В прошлом октябре я обращался к отцам и сыновьям на собрание священства, а сегодня я обращаюсь в основном к матерям и дочерям. Эти мои послания различны, но схожи. Я надеюсь, что вы слушаете и видите образец, и слышите неизменное, последовательное послание, что в эти последние дни очень важно, даже критически важно, чтобы родители и дети слушали и обучали друг друга. Это не только абстрактные понятия, которые затрагиваются в моем выступлении. Это сама суть, средоточие Божьего плана вечного счастья и мира. Церковь будет помогать, чем может. Мы здесь, чтобы поддерживать вас как родителей и детей. Но именно дом — самое важное место, чтобы готовить современную молодежь к руководству семьей и завтрашней церковью. Наш долг, как матерей и отцов, делать все, что можно, чтобы воспитать из нашей молодежи верных, праведных мужчин и женщин. Именно дома мы должны обучать Евангелию наставлением и примером. Я завершаю свой совет пророческими словами президента Джозефа Ф. Смита. Наши семейные отношения предназначены не только для этой жизни, не только на время, как мы отличаем это понятие от понятия вечности. Мы живем во времени и в вечности. Мы формируем общности и отношения на время и на всю вечность. Кто, кроме святых последних дней, обдумывает такую мысль, что после смерти наши семейные организации продолжат свое существование, что отец, мать, дети признаются друг другу в том, что этой семейной организации, что этому звену в большой и совершенной организации работы Божьей предназначено продолжаться во времени и в вечности. Да благословит нас Бог способностью обучать, воспитывать и готовить друг друга в стенах наших домов к той великой работе, которую все мы должны делать сейчас и в будущем. Об этом моя молитва во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
How beautiful.
Как прекрасно. Мы благодарны табернакальному хору за эту прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Мы также признательны всем выступавшим на этой сессии. Президент Генри Б. Айринг, первый советник в первом президентстве, будет нашим заключительным оратором на этой сессии. По окончании его выступления хор исполнит заключительный гимн «Крепка вы святые, основа основ». Заключительную молитву произнесет старейшина Эрих Капишки, член Кворума 70, и на конференции будет объявлен перерыв до 14 часов.
Братья и сестры, нашему Небесному Отцу нужно наше участие, чтобы помочь снова возвратить Его духовных детей к Нему домой. Я говорю сегодня о молодых людях, которые же стали членами Его истинной Церкви и вступили на узкий и прямой путь, ведущий к Небесному Дому. Он хочет, чтобы они с раннего возраста смогли обрести необходимые духовные силы, которые помогут им оставаться на этом пути. Ему необходима наша поддержка о скором возвращении тех из них, кто начинает сбиваться с пути. Когда я был молодым епископом, я начал ясно осознавать, почему Господь хочет, чтобы мы укрепляли наших детей с самого детства и могли бы быстро спасать их в случае возникающей духовной опасности. Я расскажу вам историю о молодой девушке, которая олицетворяет многих других, кому мне приходилось помогать в жизни. Она присела напротив меня в кабинете епископа. Она поделилась историей о своей жизни. Ее крестили и конфирмировали члены церкви в возрасте 8 лет. В ее глазах не было слез. Когда она рассказывала о последующих 20 годах своей жизни, но в ее голосе звучала печаль. Она рассказала, что ее жизнь пошла по наклонной, когда начала склонять свой выбор в пользу тех людей, которые, как казались и тогда, были очень впечатляющими. Она начала нарушать заповеди, которые вначале представлялись ей как малозначительные. Сначала она чувствовала небольшую грусть и испытывала приступы чувства вины. Но общение с ее друзьями увлекало новыми чувствами и мыслями, поэтому все ее редкие попытки покаяться постепенно сходили на нет. Ее мечта о счастливом вечном доме потихоньку увидала по мере того, как она начала совершать более серьезные прегрешения. Сидя напротив меня, она, по ее словам, ощущала состояние глубокого несчастья. Она хотела, чтобы я спас ее из плена греха, который, как она чувствовала, опутывал ее. Но избавление могло прийти только через веру в Иисуса Христа, обретение смиренного сердца и через покаяние, которое могло принести последующее очищение, преображение и укрепление через силу совершенного Господом искупления. Я принес ей свое свидетельство, что все это возможно. Это было действительно так, но все же намного труднее, чем если бы она смогла проявить веру в то время, когда она только начинала сходить с узкого и прямого пути в своем путешествии к Богу. Поэтому мы лучше всего помогаем детям Бога, когда помогаем обрести веру в Иисуса Христа и в Его восстановленное Евангелие, когда они еще совсем юные. И затем мы должны им помогать вновь разжигать свою веру, чтобы она не угасла, если они начинают сходить с правильного пути. Поэтому мы с вами всегда можем находить различные возможности в оказании помощи детям Бога, находящимся в пути. Спаситель объяснил нам, почему это будет именно так, когда описывал опасное путешествие домой всех духовных детей Бога через мглу, созданную грехом и сатаною. «Входите тесными вратами, ибо широки врата, и пространен путь, ведущий к погибели, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». предвидя потребности своих детей, любящий Небесный Отец разместил вдоль всего этого пути дорожные указатели, а также спасателей. Он послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы открылся безопасный путь, который можно было бы ясно видеть. Он призвал в качестве своего пророка в эти времена президента Томасона С. Монсона. С юных лет президент Монсон призывал не только оставаться на безопасном пути, но и также спасать всех, кто стал глубоко несчастным. Небесный Отец расставил множество дорожных указателей для помощи путешественникам, и если необходимо, для их защиты от существующих опасностей. Самый важный из них находится в семье. Они крайне важны, потому что именно семья создает возможность для ребенка утвердиться на пути к небесному дому. Родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, тети и дяди являются теми опытными проводниками и спасителями в пути. Ведь главной составляющей семьи являются узы любви. Семья – это важное благословение с первые 8 лет жизни ребенка. Благодаря искуплению Иисуса Христа, эти годы находятся под защитой англы сатаны, которая скрывает путь домой. В эти драгоценные годы Господь помогает семьям, призывая членов церкви на служение в первоначальном обществе с целью духовного укрепления детей. Он также дарует носителей священства Ааронова для прислуживания причастия. Через причастные молитвы дети слышат обещание, что с ними будет пребывать Дух Божий, если они будут послушны Божьим заповедям. Таким образом, дети духовно укрепляются, чтобы иметь силу сопротивляться искушениям, а также готовятся к тому, чтобы когда-нибудь в будущем отправиться спасать других. Многие епископы в церкви вдохновляются свыше для призвания наиболее сильных прихожан для служения отдельным детям в первоначальном обществе. Они понимают, что если дети смогут укрепиться в вере и свидетельство, то вряд ли их нужно будет спасать в подростковом возрасте. Они понимают, что крепкое духовное основание может изменить всю их жизнь. Мы все можем помогать в этом. Бабушки, дедушки и любой член церкви, знакомый с ребенком, могут оказаться полезными. Для этого не требуется формального призвания в первоначальном обществе, так же, как и нет ограничений по возрасту. Одна из таких женщин еще в юности служила в генеральном правлении первоначального общества, помогавшем в создании девиза «Выбирай правду». Она без устали служила детям. По своей собственной инициативе она преподавала в первоначальном обществе и в своем приходе вплоть до 90-летней возраста. Маленькие дети ощущали ее любовь. Они видели ее пример. Они учились у нее простым принципам Евангелия Иисуса Христа. И важнее всего то, что благодаря ее примеру они научились ощущать влияние Святого Духа. Таким образом, совершая все это, они укрепляли свои веры и могли сопротивляться искушениям. Скорее всего, их не придется спасать. Напротив, они сами готовятся отправиться спасать других. Когда наши дети были маленькими, я осознал силу простой веры, проявленную через молитву посредством Святого Духа. Наш старший сын еще не был крещен. Его родители вместе с учителями в первоначальном обществе и носителями священства помогали ему учиться чувствовать и распознавать влияние Духа и учили тому, как получить помощь от Бога. Однажды днем моя жена отвезла его домой к одной женщине, которая обучала его чтению. Мы планировали, что я заберу его по пути домой с работы. Его урок закончился раньше, чем ожидалось. Он был уверен, что знает дорогу домой, поэтому он отправился в путь. Как он объяснил позже, у него была абсолютная уверенность в своих силах, и идея отправиться домой самостоятельно показалась очень привлекательной. Пройдя полкилометра, он заметил, что на улице стало смеркаться. Он почувствовал, что находится все еще очень далеко от дома. Он до сих пор вспоминает, как огни проезжающих мимо автомобилей размывались его слезами. Он ощутил себя совсем маленьким, совсем другим в сравнении с тем уверенным в своих силах мальчишкой, который в одиночку отправился пешком домой. Он понял, что ему необходима помощь. Что-то важное всплыло в его памяти. Он понял, что ему нужно помолиться. Поэтому он сошел с дороги и направился к деревьям, которые едва проглядывались в темноте. Ему удалось найти место, где он смог преклонить колени. Сквозь ветки он услышал голоса. Двое молодых людей услышали его плач. Они подошли к нему и спросили: «Как тебе помочь?» Сквозь слезы он рассказал им, что потерялся и хочет домой. Они спросили, знает ли он свой домашний телефон или адрес. Нет, он не знал. Тогда они спросили, знает ли он свое имя. Но он его точно знал. После этого они отвели его к себе домой. Им удалось найти нашу фамилию в телефонном справочнике. Когда мне позвонили, я помчался на помощь ему, испытывая чувство благодарности к этим добрым людям, оказавшимся на его пути. Я также был преисполнен благодарности за то, что он был обучен молитве и проявил необходимую веру в то, что получит помощь, заблудившись по дороге домой. Проявленная вера еще не раз сберегала его и приводила к нему нужных спасателей. Господь дал нам образец для спасения, так же, как их самих спасателей в Его Царстве. По мудрости своей Господь вдохновил своих слуг укреплять нас самыми лучшими способами и расставлять вдоль нашего пути в подростковом возрасте своих лучших спасателей. Вам должно быть знакомы две сильные программы, учрежденные Господом. Одна из них предназначена для молодых женщин, называется «Совершенствованием личности», а другая для носителей священства Ааронова называется «Долг пред Богом». Мы воодушевляем подрастающее поколение осознать свой потенциал в обретении духовной силы. И мы умоляем всех, кто заботится о них, подняться на ступеньку выше в выполнении того, что Господь требует от нас, чтобы помогать им. И так как будущее церкви зависит от молодежи, нам всем должна быть небезразлична эта работа. Несмотря на то, что две эти программы были усовершенствованы, их цель осталась неизменной. Президент Монсон выразил это так: «Мы должны изучать то, что должны изучать, делать то, что должны делать, и быть такими, какими должны быть». В книге «Совершенствование личности для молодых женщин» четко излагается эта цель. В программе совершенствования личности используются 8 идеалов общества молодых женщин, чтобы помочь вам более полно понять, кто вы такие, почему находитесь на земле и что должны делать как дочь Бога, чтобы подготовиться к тому дню, когда вы войдете в храм и заключите священные заветы. В дальнейшем говорится, что молодые женщины смогут принять обязательства, выполнить их и предоставить отчет об их выполнении одному из родителей или руководителю. Они также дают обещания. Эти образцы поведения, которые вы усвоите, работы на программу совершенной личности, например, молитва, изучение священных писаний, служение, ведение дневника, станут для вас повседневной привычкой. Эти привычки укрепляют ваше свидетельство и помогут вам учиться и совершенствоваться в течение всей жизни. Программа «Долг пред Богом» для молодых мужчин в священстве Ааронова была усовершенствована и структуризирована. Теперь она содержится в одной книге для всех трех чинов священства Ааронова. Молодые мужчины и их руководители смогут получить копию этой новой книги. Она представляет собой полезное инструментальное средство. Она укрепит свидетельство молодых мужчин и их отношения с Богом. Она поможет им узнать их обязанности в священстве и обрести желание выполнять их. Она укрепит их взаимоотношения с родителями, другими членами кворума, а также между обществом молодых мужчин и их руководителями в целом. Обе программы возлагают большую ответственность на молодежь, которая должна будет приложить максимум своих усилий. Им предстоит изучать и выполнять задания, которые могут показаться сложными любому. Вспоминая свои молодые годы, мне было сложно припомнить моменты, когда предо мной ставились такого рода задачи. Да, пару раз меня просили пройти такие, но это не давалось на постоянной основе. Выполнение этой программы потребует постоянной работы, приложения дополнительных усилий, приобретения знаний и духовного опыта на протяжении нескольких лет. Размышляя об этом, я осознал, что содержание данных изданий является материальным выражением того доверия, которое есть у Бога к подрастающему поколению и всем нам, кто любит их. И мне посчастливилось видеть свидетельство того, что это доверие оправдано. Встречаясь с молодежью, я наблюдал за действиями кворумов священства Ааронова. Я видел молодых мужчин, которые следуют модели обучения и составляют планы в осуществлении того, что хочет от них Бог, а также делятся свидетельствами о своем духовном росте. Наблюдая за происходящим и слушая их свидетельства, мне стало очевидно следующее. Все отцы, матери, руководители, друзья и даже соседи, сидящие на собрании, были тронуты влиянием Духа, когда они слышали свидетельства молодежи о том, как они были духовно укреплены. Молодые люди были духовно возвышены во время принесения свидетельств, как и все те, кто помогал им. Программа для общества молодых мужчин построена по той же самой схеме с целью развития духовной силы в молодых женщинах. Она предоставляет возможность помогать им в этом. Программа совершенствования личности помогает молодым женщинам подготовиться к получению таинств в храме и помогает примеры их матерей, бабушек и всех праведных женщин в церкви. Я был свидетелем того, как одни родители помогли своей дочери достичь своих целей и заветной мечты, подмечая цене все хорошее, что ей удавалось сделать. Несколько недель назад я наблюдал за одной мамой, которая стояла со своей юной дочерью, когда они вместе получали награду, признание достоинств за то, что они стали замечательным примером женственности. Когда они делились со мной своим чувством о том, что это означало для них обеих, я чувствовал Господнее одобрение, воодушевившее всех нас. Самая главная помощь, которую мы можем оказать молодым людям, заключается в том, чтобы дать им почувствовать нашу уверенность в их способность осилить дорогу, ведущую к Богу. И лучше всего мы можем это сделать, если пойдем вместе с ними, поскольку на этом пути могут встречаться крутые подъемы и скалистые места, то иногда они будут падать духом и даже спотыкаться. Иногда они могут усомниться в предназначенном им пути и оставить его, преследуя менее важные цели с точки зрения вечности. Вдохновенные свыше программы смогут уменьшить вероятность такого поворота событий, потому что направляют молодежь к тому, чтобы призвать и обрести напарничество Святого Духа. Лучший совет, который мы можем дать молодежи, заключается в следующем. Все они могут вернуться к Небесному Отцу, только если Дух Божий будет направлять и исправлять их. Поэтому, если мы мудрые, то будем поощрять, хвалить и подавать пример всего того, что приглашает напарничество Святого Духа. В моменты, когда они рассказывают нам о своих делах и чувствах, мы сами должны быть достойны присутствия Святого Духа. Тогда они смогут почувствовать в нашей поддержке и улыбках одобрение самого Бога. И если мы почувствуем, что нам необходимо дать им совет для их исправления, они смогут почувствовать нашу любовь, и вместе с ней любовь Бога к ним, вместо упрека и отторжения, которое позволяет сатане уводить их дальше с пути. Наш пример очень важен. Мы сами должны делать то, что ожидается от них. Мы должны молиться для получения даров Духа. Мы должны размышлять над священными писаниями и словами живущих пророков. Мы должны составлять планы, которые должны быть стать заветами, а не просто благими пожеланиями. Нам необходимо выполнять данные Богу обещания. Мы должны ободрять других, делясь с ними благословениями искупления, которые пришли в нашу жизнь. И мы сами должны проявлять в жизни ту стойкую и непоколебимую верность, которую ожидает от них Господь. Поступая так, мы поможем им ощутить уверение Духа в том, что если они продолжат свой путь, то смогут услышать слова любящего Спасителя и Небесного Отца. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». И все мы, помогавшие им, сможем услышать эти слова с радостью. Я свидетельствую, что Господь любит вас и каждого ребенка Бога. Это Его Царство, восстановленное с ключами священства через пророка Джозефа Смита. Томас С. Монсон, современный пророк Господа. Я обещаю каждому из вас, что, следуя вдохновленным советам в истинной Церкви Иисуса Христа, наша молодежь, как и все мы, кто любит их и помогает им, смогут вернуться в Дом Небесного Отца и Спасителя, чтобы жить в семьях и радости вечно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за замечательное собрание этой конференции. Мы благодарим Тебя, Отец, за вдохновение этой музыкой. за вдохновение силы и слова. Мы благодарим за то, что мы услышали. Но еще больше мы благодарим за то, что мы чувствовали. И мы благодарим за нашу решимость следовать этим побуждениям и этому свету истины. Мы благодарим за восстановление Евангелия и священства. Отец, в эту пасхальную неделю мы просим дать нам свидетельство и убежденность о Евангелии Сына Твоего. Пусть оно горит в наших сердцах. Пусть оно приносит нам мир и утешает тех, кому трудно, и кто ищет истину, пусть найдет ее. И еще раз мы благодарим Тебя за многие благословения наши. И мы делаем это во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь.
Завершилась первая сессия 180-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.